7 февраля 1984 года. Первая беседа с Леонидом Ивановичем Седовым проходит в Институте механики при Московском государственном университете по адресу Мичуринский проспект, дом 1, комната 323. Запись беседы ведется на магнитофоне «Весна-202» с целью дальнейшей перезаписи на стационарный магнитофон для постоянного архивного хранения в коллекции Московского университета. Первая дорожка записи.
Я родился 14 ноября 1907 года в городе Ростове-на-Дону. Отец мой был инженер.
Как его зовут?
Горный инженер. Он умер в 1921 году от цепного тифа.
Там же, в Ростове-на-Дону?
Нет. Это уже было после революции. Он был в Луганске.
Как его звали?
Иван Григорьевич.
А что он кончил?
Он кончил горный институт в Ленинграде.
Вот как.
Да. И работал в Донбассе. Значит, детство мое происходило в Донбассе. Значит, я учился в гимназии, но уж во время революции, во время Первой войны, эта гимназия была эвакуирована из Варшавы.
Ах, вот как,
да? Да, она Владимира Мономаховская гимназия в городе Артемовске.
Артемовска?
Да.
Значит, там были хорошие учителя?
Учителя были довольно хорошие, да, но это было, до шестого класса примерно. Затем, после смерти отца, мы переехали в город Моздок на Северном Кавказе. И там, я учился до последнего класса, восьмой класс, по-моему, тогда был. И восьмой класс уж я жил у родственников в Ростове и кончил в Ростове-на-Дону. Угу. Параллельно с учением я уже работал и был лаборантом по физике, лекционным.
Это в Ростовском пединституте или в Северо-Кавказском?
В Ростовском, в Северо-Кавказском пединституте, университета, да. В физическом институте. Там заведующий кафедрой был Богословский. Вот. Ну, там была довольно хорошая атмосфера. И я проучился 2 года. В пединституте. Ну, изучал педагогику, физиологию, психологию, вот, и математику. Слушал лекции Вильяминова и Мордухая Болтовского. Вот.
Так вы на каком отделении там учились?
На физико-математическом отделении.
Значит, ваши интересы определились уже в гимназии?
Да, да. Потому что по математике у меня были всегда хорошие отметки. И вообще я проявлял интерес не только к обязательной программе, но и дополнительной. Но в те годы все-таки объем информации, которая давалась в школе, был небольшой. Многое приходилось еще играть в шахматы. Вот. Но у меня были очень хорошие товарищи, которые, Левицкий, Михалевич,
Это товарищи по гимназии?
По гимназии, да. Вот, ну, они потом пошли по гуманитарным наукам. Вот. Ну, и в Ростове после первого... Я поступил в Северокавказский университет на физико-математическое отделение, факультет. Проучился я там год. После этого я поехал в Ленинград и думал перевестись в Ленинградский университет. Но этот период не состоялся, меня не перевели. Я вернулся и еще один год проработал в Ростове-на-Дону. И проучился в Ростове-на-Дону. Вот. После этого я поехал в Москву, и здесь я поступил на физико-математический факультет.
В каком же это было году?
В 1925 году.
25-й год. Но еще до этого какое-нибудь влияние на вас оказал вот отец в выборе профессии?
Нет, я уж полностью определился заниматься математикой и физикой.
Понятно. Но это еще было при жизни отца или...
Нет. Я, отец умер, когда я еще был школьником.
Понятно. А мама?
А мать, значит, в Моздоке была преподавательницей в средней школе.
Что она вела? Какие?
Ну, во-первых, она была сначала преподавала первый, второй класс, и она все вела. Вот. Ну, потом специально немецкий язык преподавала. И она в школе преподавала до 1942 года.
Так вот как?
Все в городе Моздоке.
Значит, она намного пережила отца.
Больше 22 лет она.
И в 42 году умерла?
Нет, она умерла, приехала в Москву, жила у меня и умерла в 1970 году.
Вот как.
86 лет.
Как ее звали?
Раиса Михайловна.
Она из каких, откуда, какая у нее семья была, вы не знаете?
Ну, она в Ростове была, жила. Вот, ну, служащие.
Служащие,
да?
Да, ну, такой, из интеллигентной семьи.
Да, да.
Вот. А в детстве язык немецкий вы знали, благодаря маме, нет?
Ну, я знал немножко немецкий. Сейчас из иностранных языков я лучше всего знаю немецкий.
Это благодаря матери, да? Она учила?
Да, да. Ну, я в школе учил немецкий язык. Вот. Ну, сейчас я могу разъясняться, но, конечно, не так совершенно свободно.
Ну, и еще из детства, Леонид Иванович, кроме вас еще были дети в семье?
Да, брат. У нас было двое.
Старший?
Младший брат.
Он жив?
Он жив, да. Он здесь, в Москве, он работал в Госплане. Ну, бывал в командировках, значит, на Ближнем Востоке и в Африке. Вот. Но он тоже инженер. Вот, транспортник. Он окончил в Москве вот этот МИИТ. Вот.
Как его зовут?
Виктор. Виктор Иванович.
Хорошо. Итак, в 25-м году вы оказались в Москве, да?
Да, и учился уже и жил в Москве до сих пор.
Вот немножко о физмате тех лет вы не могли бы сказать? Какое впечатление у вас он оставил?
Ну, физмат московский, это такое было героическое время, и на московском физмате преподавали, значит, ну, по механике, там Бухгольц был, Некрасов Александр Иванович, Лузин Николай Николаевич, Егоров Дмитрий Федорович, Привалов. Ну, уровень преподавания был очень высокий.
Угу. Вот. Вы слушали всех, конечно,
интересно. Павел Сергеевич.
Угу. Александр.
Александров. Угу. Прекрасный лектор. Угу. Вот. Фиников был в те времена. Угу. Ну, эти профессора все были очень высокого уровня. У меня с тех времен осталось впечатление, что общий уровень научный для того времени был более высокий, чем теперь. И студентов было меньше. А сейчас такое серийное производство, а в те времена было индивидуальное производство. Ну и должен сказать, что моральный уровень ученых, преподавателей был очень высокий. Считалось, что наука и рациональность научная должна быть соблюдаться на самом высоком уровне. Ну и ошибок таких, связанных с отсутствием образования, в то время было очень мало, сейчас больше. Вот. Ну и много было способных студентов, которые сейчас являются видными профессорами. Ну, Пантрягин вместе со мной учился. Потом, значит, ну, Фабрикант на физфаке. Дувакин, он умер уже.
Дувакин, простите, какой?
Дувакин был такой студент, он был профессором потом. Но он не в университете не преподавал, он преподавал в других местах. Ну, было много и студенток. Вот, женился я тоже на студентке, которая со мной вместе. И до сих пор, значит, продолжается это. Такая жизнь, она моя жена сейчас жива. Ну, вот, я тут могу пропустить некоторых.
Ничего, это потом всплывет,
да.
Мы еще вернемся. А не могли бы вы немного характеризовать педагогов того времени? Вот как они вам запомнились и чем?
Ну, я должен сказать, что у меня осталось такое мнение, что педагоги были передовыми. Вот. Ну, я ученик считался Некрасов Александр Иванович, который потом был заместителем начальника ЦАКИ, и которому принадлежали выдающиеся результаты в области гидродинамики, теории волн, конечной амплитуды. Вот. Ну, и он был математик первоклассный. Ну, механику преподавал еще Бухгольц, тоже очень хороший педагог. Вот, я читал и слушал его лекции. Вот. Ну, я слушал всех почти математиков. Вот, Лузина, Александров Павел Сергеевич. Вот.
Ну, как лектор Лузин был превосходен, да?
Да, ну, он был...
Манера его была.
Да, именно манера его была, и его лекции характеризовались тем, что он на лекциях, так сказать, подходил к материалу творчески и думал. И вот это, когда профессор думает, когда он рассказывает, это сразу видно. И это есть признак хорошего лектора и признак такого высокого качества лекции.
Существовало даже понятие «назидание», да? Вы не были причастны?
Нет,
к этому?
Вот это я не был. Теория множеств, я все-таки был склонен больше к механике. Я числился механиком.
Но лозинские лекции вас увлекали?
Да, конечно. Дифференциальные уравнения я занимался. Ну, я много, так сказать, коллективно занимался своими товарищами, в частности, с Пантрягином. Пантрягин, это, конечно, самого высокого класса ученый. Вот. Он был слепой, как известно, но он очень был способный и рано начал работать научно. Вот. Ну и, конечно, такое коллективное обсуждение разных математических проблем, оно было очень полезно. Ну, в частности, значит, проблемы всякие, связанные с качественной теорией дифференциальных уравнений.
Значит, вы непосредственно под руководством Некрасова, да, работали?
Да, работал под Некрасовым. Он и уже на последних курсах, по-моему, четвертом, я преподавал в МВТУ. Некрасов читал лекции, я вел упражнения.
Значит, вы семинарские занятия вели при
Некрасове? Да, семинарские занятия, да, в МВТУ. Вообще я преподавал много.
И рано начали?
Рано, много. И я преподавал на ФАБЗАВОЧе 24-го завода. И в РАБФАКе имени Артема.
А что это за учреждение, вот РАБФАК имени
Артема? РАБФАК? Да. Это рабочий факультет.
Я понимаю, да. Как-то он был организован и где?
Ну, значит, это были вот в 20-х годах. Примерно в 27-м году было. Ну, значит, это были рабочие в основном с производства, где, значит, стремились специально, значит, создать кадры, которые могли дальше руководить промышленности. Многие из них, значит, после окончания становились директорами.
Это было при университете организовано?
При университете. Нет. РАБФАК имени Артема. Это было специальное среднее учебное заведение.
И где он помещался?
Он на Полянке.
На Полянке специальное здание было?
Да, да. На Полянке, вот недалеко от этой площади. Добрынинская площадь, она теперь называется. Серпуховская, по-моему, раньше.
А кто руководил этим РАБФАКом? Кто стоял во главе?
Ну, это я не помню.
Да? А кроме вас еще кто-то, вы знаете, кто там работал?
Ну, там были физики. Я физику преподавал. И математику.
Вот. Это был подготовительный этап для поступления в ВУЗ?
Да.
Понятно. Вы готовили, значит, рабочих?
Да, да, для того, чтобы, ну, значит, дать возможность и, значит, получить интеллигентных людей из рабочих, что, значит, рассматривалось как такая государственная мера.
Да.
Вот это все было еще, значит, при Сталине, но и считалось, что необходимо, так сказать, опереться
на рабочий класс.
На рабочий класс, естественно.
Так это что, до 50-х годов существовал этот РАБФАК, да?
Ну вот это я сейчас не помню, но я-то работал в нем до 30-го года, примерно. До 30-го года. 27-й, 28-й, 29-й, 30-й год.
Mm-hmm.
В те же времена и на Фобзаоче преподавал. Потом я преподавал в различных вузах и читал много специальных курсов в университете, на физфаке у нас. Потом...
Какие вы вели здесь курсы?
Ну, много всяких. Эллиптических функций, дифференциальных уравнений, теоретической механики было много. Я заведовал кафедрой в полиграфическом институте по математике. Потом в Академии имени Куйбышева, вот, военной, кафедрой теоретической механики. Ну, многие из моих слушателей потом стали знаменитыми людьми. В частности, вот маршал Агарков. Он был у меня в числе слушателей, и практические занятия я там проводил. Ну вот. Потом на физико-техническом факультете я преподавал. В Московском авиационном институте преподавал. Я там тоже заведовал кафедрой теоретической механики. Ну вот.
Но университет все-таки не забывали?
Нет, я в университете, с университетом я, значит, всегда был связан. Значит, я кончил в 32-м году, в 31-м, 32-м году в университете. Вот. Ну, а профессором я стал в 1937 году. Тогда же я защитил докторскую диссертацию. Большое влияние на все в дальнейшем имела моя работа в ЦАГе. Значит, примерно с 32 года, с 31-32 года я поступил в ЦАГе. Меня туда рекомендовал Михаил Алексеевич Лаврентьев. И вся моя научная деятельность была связана в течение последующих 15 лет с ЦАГе. Ну, я занимался аэродинамикой, гидродинамикой, вот, ну, теорией движения гидросамолетов, лесирующих катеров, вот, удара в воду. Ну и общались там с теоретиками. Я был близок к Чаплыгину, точно так же, как и Мстислав Семенович Келдыш. И у меня целый ряд совместных работ есть с Келдышем. Участвовал в знаменитых семинариях Чаплыгина. Вот. Вообще и аэродинамикой я занимался. Я был непосредственным продолжателем работ Чаплыгина. Вот. Ну, по глиссированию у меня есть основные работы в этой области.
Расскажите немножко о Чаплыгине. Как о человеке? Какой он был?
Ну, Чаплыгин, значит... Ну, я думаю, что это очень такой влиятельный ученый был. Ну, он, конечно, был прекрасным математиком. Таким математиком конструктивным. Он мог решать задачи. Вот. И строить теории, которые важны для гидродинамики. Он был сподвижником Жуковского Николая Егоровича. Вот. И можно сказать, что основные достижения теоретической аэродинамики вообще в мировом масштабе, они связаны с именами Жуковского и Чаплыгина. Вот. Ну, их, так сказать, творческая работа была сильно переплетена. Вот. Ну и, значит, вот плоские задачи гидродинамики, они в те времена и много позже, благодаря им, развивались в основном в Москве. И главные достижения все были получены в Москве. Вот.
А в общении какой он был человек?
Ну, он был вообще таким красочным человеком. Вот. Ну, очень достойно себя всегда держал. Вот. Ну, они являются историческими личностями. Вот это есть Жуковский. Здесь, а вот там Чехлин, вы видите, он выглядел очень сурово и красочно. И он умер в 74 года, но казался нам очень старым.
Вот. Он действительно был суров вот так вот в общении, нет?
И... Да, он был суров, у него были твердо установленные различные принципы в науке и в жизни, которых он придерживался.
Ну, несколько, можете это назвать?
Ну...
Что он любил и чего не признавал?
Чего он любил? Ну, он любил, конечно, математику и очень тщательно относился к тем людям, которых он выдвигал. Вот. И он всегда руководствовался интересами науки и дела. Вот. Оказал большое влияние на развитие ЦАГИ. Но здесь также такую же роль, не меньшую, сыграл и Жуковский. Но Жуковский рано умер. Вот. Ну и отпечаток их деятельности, он сохраняется и до сих пор. Вот. Ну, это были весьма порядочные люди. И очень много воспитали дальнейшему, имевшего большое значение в ЦАГе и в авиации вообще в советской, инженеры. Он пользуется абсолютным авторитетом очень большим.
Очень требовательным.
И в правительстве тоже.
Требователен он был к вам как сотрудника?
Ну, значит, стиль был их работ и умонастроение рациональный. Ну, вот в связи с этим, так как в науке, и особенно в механике, при вложениях техники требуется во что бы то ни стало получать результаты, и, так сказать, вошел в жизнь новые методы, связанные с учетом вязкости, сживаемости, но тут уже начало проявляться, так сказать, различные методы и подходы, которые требовали выдать результат. Рациональность в многих случаях нарушалась при этом. Но это было чуждо Чаплину. И я бы сказал Жуковскому, потому что Жуковский был тоже очень хороший математик. И они понимали, что такое наука. И всегда, так сказать, придерживались очень строгих правил, строгого стиля. И это имеет значение, связанное с глубиной понимания.
То есть был такой микроклимат, доброжелательный и очень способствующий развитию настоящего научного мышления, да?
Да, был микроклимат такого рода, что главное есть наука.
Да.
так сказать, поощрялась критика. И всякая правильная критика приветствовалась и внедрялась, чего сейчас нет, как правило. Вот. Не было никакой групповщины. Ценилась только достоверность и строгость. Вот. И в те времена опубликовавшиеся работы, они все были правильны и плодотворны. Вот. Ну, этим объяснялось тем, что те работы, которые были выполнены по гидродинамике и по аэродинамике, они составляют сейчас такой исторический этап и сохраняют свою ценность и сейчас. Ну, вот. Ну, Чаплыгин, конечно, был таким ученым, я бы сказал, старой закалки. Но многие современные и прогрессивные направления в механике и в физике для него в его время не были признаны. Ну, можно сказать, что он, например, выступал против теории относительности в свое время. Но это связано с тем, что он не занимался общефизическими проблемами. Вот. И он был конкретный механик. Но вместе с тем его курс по механике, который он читал в университете, но, по-моему, он его читал во втором университете, там, на женский университет. Вот. Но тут у них какие-то были нелады с царским правительством. Вот. И здесь у нас в университете московском, насколько я помню, они с ним не были связаны. Вот. Но это, конечно, были ученые высшего класса. Вот. Он и Жуковский. Это, таких ученых сейчас мало.
Значит, вы, собственно говоря, можете считаться его учеником, да, в какой-то степени?
Ну, я был тесно связан с теоретической группой. Я докладывал все работы. Ну и, насколько я помню, значит, мои публикации и результаты, они оценивались и Чаплыгиным хорошо. Вот.
Значит, Цаги сыграл свою роль. Да,
да, Цаги был всегда передовым учреждением. И вот то, что, значит, многие из нас, работавшие в Цаге, они, значит, усвоили стиль цаговский, и что они были связаны с жизнью, это тоже имеет очень большое значение. Но теперь, скажем, в ЦАГе мало кто работает, и, значит, из профессоров. Но это связано с тем, что в ЦАГе, например, был жестокий режим. Надо было приходить в 8:30, уходить не раньше 5 часов. И это наложило свой отпечаток на всю нашу дальнейшую жизнь. Мы сейчас ходим в университет тоже каждый день. Тогда как коренные работники университета, они приходят на лекциях и зачастую редко бывают вообще в университете. Но это нехорошо, с моей точки зрения. Вот. Ну и понимаете, вот это Келдыш, Лаврентьев, они тоже работали в ЦАКе много, и, значит, они стали учеными, которые понимают, что такое явление, что такое движение, что такое действительность, и в каком отношении механика и наука относятся к событиям в природе и в действительности. Это связано с тем, что ЦАГе было учреждение жизненное. И, значит, здесь приходилось иметь дело с объектами реальными. Вот. Ну, это очень важно, особенно даже, я бы сказал, для математиков, потому что иначе возникает такая наука, которая у нас называлась халдейской, значит, как наука, которая исходила не из жизненных потребностей, а из самого логического развития науки. Ну, это тоже вещь очень необходимая, и здесь мы тоже имели у нас самых первоклассных математиков. А вот такая математическая культура, она для промышленности, для отраслевых институтов тоже имеет очень большое значение, потому что математически развитые умы, они могут работать, собственно говоря, в различных областях. Вот. И усваивать и вскрывать основные закономерности, быть основателями различного рода постановок задач, умение выделить главные эффекты и главные факторы, которые нужно учитывать, это все же достигается в математике. И вот сейчас этот процесс он тоже развивается, и можно сказать, что происходит математизация по стилю и по методам многих отраслей науки. Сейчас даже можно так сказать, что вот математика имеет много отраслей. Ну вот, скажем, геометрия, теория вероятности, физика. Физику можно тоже назвать теоретическую физику. Уж во всяком случае, это просто математика, самое что ни на есть характерное. Причем современные методы физики, они связаны с математикой теснейшим образом. И теперь уже настает время, когда мы можем сказать, что физика – это есть просто раздел математики, в котором разбираются всякие модели, имеющие отношение к действительности. Тогда как с точки зрения самой математики мы не обязательно должны рассматривать какие-то действительные модели, можно, исходя из самого логического развития математики, конструировать чисто математические модели, которые, тем не менее, находят свои применения и в физике, и в других предметах.
Даже в гуманитарных науках?
Да, я даже так скажу, что, вот, скажем, биологию можно теперь уже назвать тоже разделом математики, подобным геометрии. И экономику, во всяком случае. И надо смотреть на нее так же, как на физику и на раздел математики. И математические методы, связанные с постановками задач и решениями, они очень похожи становятся на то, что делается в физике. Но я думаю, что и со временем и медицина сделается математикой, а разделом математики.
Это мода математики.
Да, нет, потому что я не считаюсь математиком, я владею некоторыми, так что это с моей стороны не есть просто такой местный патриотизм. Это есть просто, так сказать, здравое обсуждение, оценка того математических подходов, методов. Вот. Ну, и сейчас вообще в науке мы имеем дело с моделями везде, и даже в экономике, и, вероятно, в философии. Вот. Мы имеем дело с моделями, а построение модели – это есть изобретение человека. Ну, важно, чтобы эти модели соответствовали действительности в многих случаях, но не всегда, и что и с помощью их можно предсказывать и решать некоторые поставленные задачи для жизни необходимые. Но все модели приближенные. Все они, как правило, ограничены. Я когда-то в актовом зале читал лекцию «Неверно, правильно» называлась она. Но в таком стиле, значит, что мы делаем некоторые, строго говоря, неверные модели. Но они правильны в том смысле, что они позволяют решать задачи, которые перед нами стоят. Ну, точно так же, скажем, ньютоновская механика. Если строго подойти к ней, она неверна. Потому что многие проблемы физики уже нельзя решать в рамках ньютоновской механики. Но, тем не менее, она правильна, потому что в многих случаях, во всяком случае, во всей технике, мы можем применять методы ньютоновской механики и не обращать внимания на то, что для более тонких проблем, связанных с элементарными частицами, с освоением атомной энергии, уже нельзя решать в рамках ньютоновской механики. Но так обстоит всегда, и это также обстоит дело и в биологии, также обстоит дело и в экономике, и поэтому, как вы говорите, это и есть гимн математики, это есть гимн науки вообще. Но причем нужно, самое главное, что математика позволяет явно оценить, сформулировать и понять, что, собственно, мы делаем. Из-за того, что она методически ставится как строгая и достоверная наука.
И все-таки вернемся к человеку от науки.
Что?
Вернемся к человеку.
Да.
К людям, которые, да, пришли к этому. Значит, мы с вами говорили о царе, да? Скажите, а вот с Кочиным, с Янгелем вам не приходилось там встречаться?
Янгель?
Да. Нет, он не
работал. Ну, Янгеля я знал. Ну, и мне приходилось, конечно, Кочин был мой ближайший, так сказать, я бы сказал, дружеский сотрудник. Я был очень близок с Кочином. Мы вместе работали в ЦАГе, он тоже работал в ЦАГе. Вот. Ну, он был очень хорошим ученым. Вот. Тоже рационально мыслящий. Вот.
Это высшая оценка ученого? Да?
Ну, с моей точки зрения, да.
Так.
Высшая оценка заключается в том, что даже различные такие, может быть, даже еще не до конца разрешенные в порядке дня стоящие проблемы, которые ставится еще только, но проблема подхода рациональная, это есть уже подходы высшего класса, связанные с математическим методом.
И Кочин был одним из таких?
Да, безусловно.
То есть вы были близки и дружески, да?
Да, да.
Расскажите о нем немножко, как о человеке, что он из себя?
Ну, во-первых, он был женат на Кочиной, Пелагее Яковлевне, которая и сейчас здравствует. У них были две дочери, близнецы, Ира и Нина.
Вы домами были близко знакомы, да? Семьи?
Ну, можно считать, что да. Вот. Но... Ну, он был похож на многих других математиков. Вот. Хотя... Я-то могу сказать, что я с ним был по духу очень близок. Но в других случаях обычно в взаимоотношениях между учеными не всегда бывает, как вы знаете, близость и единомыслие. И даже при наличии единомыслия возникают различные трения, именно связанные с их единомыслием. Вот. Но...
С Кочиным у вас такого не было, да? У вас было понимание?
Не, у меня трений с Кочиным не было. У меня не было трений. Я вообще довольно вот имею репутацию агрессивного человека.
Неуживчивого, да?
Неуживчивого, да. Но у меня были великолепные отношения всю жизнь. И с Кочиным, и с Келдышем, и с Лаврентьевым. Вот. Но у меня сейчас же портятся отношения с людьми, которые, по моему мнению, обладают низким научным уровнем, потому что я не скрываю своих оценок и мнений. Вот. Ну и так как число людей и сейчас с низким научным уровнем, но с высокими званиями
и апломбом
сейчас увеличилось резко, и таких настоящих ученых мало. И даже настоящие ученые начинают, так сказать, образовываться в некоторые клики и группы. Но это ведет, конечно, к очень многим трениям. Вот. И я бы сказал, ну вот образуются такие группы, даже вот члены группы видят недостаток и, скажем, своего руководителя, но они образуют единую партию. Такие. И, значит, уже мало критики. Член одной партии не имеет права критиковать друг друга, и это большой ущерб науке.
Науке, конечно.
Да,
конечно.
Это большой ущерб.
Но с этим
и, к сожалению, к сожалению, с этим бороться можно, но результаты борьбы
плачевные.
По большей части очень трудно. Вот я этим
что,
занимаюсь.
Низкая культура, да, просто?
Низкая культура, да? Научная.
Этим,
ну, она обычно сопровождается и низкой культурой общей. Да. Ну вот, вы, вероятно, слышали, вот Лысенковщину, так?
Да.
И вот Лысенко, ведь он же пользовался большой поддержкой сверху. И дело сводилось к тому, что своих оппонентов, конкурентов он зажимал и приносил им массу неприятностей. Вот. Но это было понято и вскрыто. И под конец он был лишен авторитета. Но он был очень крайний. Много есть примеров и сейчас менее крайних. Но таких же людей, спаянных общими интересами, это очень вредно для науки.
Да, это грустно, конечно, то, что вы говорите.
Это очень вредно.
Значит, а из близких людей, которых вот по духу вам, из тех, кого вы назвали, Михаил Александрович или Алексеевич?
Михаил Алексеевич Лаврентьев, да. Да.
В числе прочих.
Нет, нет, он очень, очень хороший ученый был, с очень хорошими установками. И я бы сказал, высокими морально устоями. Ну вот, к сожалению, значит, он умер. Клёбыш обладал многими особыми чертами. Он был независим среди ученых, по большей части. Вот, он вникал в существо дел и старался быть объективным, что ему в многих случаях удавалось. Вот. Он был президентом Академии наук. Вот. Ну и у него была очень большая роль в организации и проведении, и в обеспечении космических полетов. Вот. Ну, по Клёбышу у меня есть статья специальная в «Природе», но эта статья представляет собой, так сказать, некие фрагменты из более общей статьи, которую я написал и которая до сих пор не опубликована.
По разным причинам, издательским, да, таким, да, редакторским?
Ну, видите, этот, я, мне даже трудно сказать, по каким причинам. Вот, но
это же достойнейший человек.
Основная причина, что никто мне ее не заказывал.
То есть она превысила вот рамки, возможные, да?
Ну и потом, значит, все-таки он был очень крупной личностью. Вот, и поэтому всякие суждения, связанные с ним, они должны благословляться.
Вы написали что-то такое, что может не благословиться?
Что?
А у вас в статье было что-то такое, что вы думаете, не может быть благословиться?
Нет, там было все очень приемлемо. Но соль была в том, что это приемлемое, ну, не было нужно для каких-либо целей. Вот. А вот это вообще установка такая, что для крупных людей надо писать только то, что нужно. Она существует
еще. Да, это очень грустно. А с Янгелем вы знакомы были хорошо?
С Янгелем я был мало знаком. Ведь он не москвич, он был в Днепропетровске. Ну, я знаю его, я многих знаю, я всех знаю. Вот кто имеет отношение к космосу. И королем я был довольно, в общем, близок. Глушко, Челомей. Вот. И заграничным деятелем я тоже был, хорошо знаю. Ну что, может, на сегодня хватит?
Нет, еще немножечко, это у меня совсем немного, кусочек. Вот с Цаги вы закончили, да?
Саги, потом я работал в ЦИАМе. Значит, вместе с Келдышем я перешел из Саги в учреждения, которые уже действовали в области техники ракет. Я был, значит, в одном исследовательском институте вместе с Келдышем. А потом я работал в ЦИАМе, в центральной Институт авиационных моторов. Вот. Ну, это примерно по стилю то же самое, что и Цаги. Но предметы исследований другие. Авиационные моторы, ракетные моторы. Ну, там тоже аэродинамика имеет большое значение. Вот.
И параллельно вы работали в университете?
В университете, да.
То есть это ваша как научно-исследовательская работа?
Да, 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 да.
А педагогическая в основном была связана с МГУ, да?
Да, да. Ну, я занимался вообще актуальными проблемами механики. Ну, у меня есть книга «Подобие, теория подобия размена», которая сейчас ценится. 9 изданий у нас было. Вот она за границей переведена в многих странах. И вообще она известная книга. Ну, там у меня есть достижения, связанные и с теорией взрыва. Вот. Первая публикация по теории атомных взрывов была моя. Вот. Ну,
а вот этот период, с кем вы там встречались из людей, кто вам был близок тоже?
Или сами? Ну, вот Черный был мой, он мой ученик, по сути дела. Он директор этого института. Ну, сейчас есть там очень... У меня много учеников, хороших, первого класса. Вот. Ну, вот Куликовский, Бамзеликович, он сейчас сами там главный по аэродинамике. Потом, ну, много их. Григорян.
Григорян?
Да. Самвел Самвелович. Ну... Коробейников там есть, потом, ну, в общем, их много, в разных городах. Ну, есть такие, которые, ну, вот, пишут книги и являются ведущими в какой-то области новой. Вот.
Скажите, а с Виноградовым как вы были связаны?
С Виноградовым я был близко, очень связан.
Ну, это в какое время?
Ну, до последнего времени. Вот, я же совместительствую в математическом институте имени Соколова. Я там заведую отделом механики. Вот. Ну, значит, Иван Матвеевич Виноградов. Он правильно оценил и, значит, поощрял различные математические направления. Хотя он сам занимался теорией чисел, очень отвлеченной областью, но в институте там было представлено и физика, и механика. Этот институт знаменит, там и Келдыш работал, оттуда он вышел. И Лаврентьев там работал. Вообще большинство таких механиков, которые, значит, в дальнейшем работали в промышленности, они работали и в Стекловском институте. И то, что они, значит, направлялись в промышленность, это отчасти связано и в сильной степени с влиянием самого Ивана Матвеевича, который советами и своими оценками поощрял эти различные приложения математики. Ну, институт Стеклова был вообще институтом мирового класса.
Это ведь из Ленинграда его перевели?
Его перевели из Ленинграда, да. Он одно время в университете был проректором. Ну, ну и математика в значительной степени, значит, находится у нас на очень хорошем уровне. И значительное влияние в этом направлении связано с исследовательскими работами в Стекловском институте.
Вы тоже займете влияние?
Ну что, математика? Я уже много
учился. Да, а в университетских математиках скажите еще немножечко, тех, кого вы знали.
Ну вот я называл тех, кого я знал. Да. Я знал и Калмогорова, и Александрова, и Ну, всех видных математиков я знал. Но сейчас новые народились. Вот, их я знаю уже меньше. Вот. Ну, в моих оценках и мнениях также играет роль то, что я у них учился. Вот. Ну.
Ну, как вот вы оцениваете нашу математическую школу московскую?
Ну, она находится на очень высоком уровне.
Вот. Кого бы вы выделили среди них и почему?
Ну, математиков, я должен так сказать, вот те математики, которые были связаны с жизнью, которые вот, работали в отраслевых институтах, их психология и понимание науки несколько отличается от тех, которые не участвовали в этих приложениях. Ну, в математиках очень легко, понимаете, отклониться от здравого смысла. Вот. Ну и вообще, крупные ученые имеют тенденцию к различного рода заворотам.
А, например?
Ну, даже вот такие плодотворные и творчески активные, как Лузин, они, значит, занимались теорией множеств, вот, теорией функций, ну и в известном мере, значит, в известном мере это и есть отклонение от генеральных линий самой математики, хотя это спорный вопрос. И ну, они всегда в своих высказываниях и даже в действиях производили впечатление, так сказать, некоторых людей с психическими отклонениями. Ну, вообще ученые, они все до некоторой степени сумасшедшие. Это уже...
Отклонение от общей серой массы, конечно.
От общей, да. Ну и вот у нас иногда бывают очень недовольны этим, но это все-таки характерная черта. Вот. Вот я когда начинаю лекции свои первые, я обычно говорю так, что вообще процент людей среди всех людей, тех, которые имеют здравый смысл и которых можно назвать умными, гораздо выше, чем это не имеет места среди ученых. Среди ученых процент глупых и нездравомыслящих людей гораздо больше, чем вообще среди людей. Но это связано с различного рода психическими отклонениями, ненормальностью. Вообще ученые люди ненормальны.
С точки зрения нормальности,
да, человека, да. Вот инженеры, те хорошие инженеры, они все здравомыслящие люди, прямо можно сказать. Если инженер творит и делает некоторые, они больше понимают и знают, что творческая деятельность связана с бесчисленным количеством компромиссов, чего математики не всегда понимают. И физики даже.
Да. Так, ну, давайте с вами... Да, вот еще мы о ком с вами хотели поговорить. Об Иван Георгиевич Петровском. В прошлый раз обмолвились, что у вас какие-то расхождения были?
Ну, Иван Георгиевич я хорошо знал. И он ко мне вначале очень хорошо относился. Но он человек был эмоциональный. Ну и основное все-таки, что для ректора важно, ну и вообще для всякого ученого, это поддерживать и поощрять действительно перспективных и настоящих ученых. Ну и вот основное, что я хотел бы сказать, и что является необычным, Иван Егорович очень часто поддерживал, без всяких мотивировок и без обсуждения, не тех, кого нужно. Вот. И он был пристрастен. Вот. Ну, и вот у него были плохие взаимоотношения с многими очень хорошими людьми. Ну, сейчас с Иваном Матвеевичем, с Лаврентием, с Келдышем он часто расходился. Вот. Ну, а вот для ректора очень важно, чтобы он поддерживал и правильно ценил тех ученых, которые работают в университете, и которые правильные люди. Вот. Он поддерживал в многих случаях научных работников, в кавычках.
Вот это шло от его какой-то увлеченности, что ли?
Есть увлеченность и без компромиссности, знаете, вот у него создастся какое-нибудь впечатление, и он дальше уже независимо от всего, и от, он, значит, этих мнений придерживается. Вот.
Стоял на своем.
Да, на своем.
Но у вас не были такие принципиальные разногласия, да?
Под конец были, да. Но вначале было все очень хорошо. Я был сначала в числе тех, кого он поддерживал.
Потом за вашу ершистость?
Ну и потом он, значит, вот не желал вникать в критику, когда нужно было это сделать по существу, с точки зрения университета и с точки зрения науки.
Но все-таки университет, наверное, многим обязан. Как вы считаете?
Вообще, да. Значит, все-таки он и деканом был, и нужно сказать, что вот эти черты, о которых я говорю, как об отрицательных, они проявились только в конце. Вначале он был
более объективен.
Да, и потом все-таки он был настоящий ученый. Это тоже имеет большое значение.
Все-таки как ученого оцениваете его высоко, да?
Ну, я вам так скажу, что он был хороший ученый, но ценился больше, чем заслужил.
Последний год или в протяжении всей жизни? Ну что ж, спасибо вам за такое нелицеприятное заявление. Значит, Леонид Иванович, у нас с вами осталось еще несколько тем, о которых вы в прошлый раз говорили. Это Академия наук СССР.
Академия за границей.
Да, за границей большая тема.
Да, да. Ну, это следующее.
Да, и затем, значит, ваши просто личные уже гуманитарные интересы, что нам тоже интересно, поскольку мы все-таки гуманитарии. Есть такое, да?
Да.
Так, ну как нам с вами договориться?
А все помню.
А кто ваша жена?
Она тоже математик.
Да?
Да.
Как ее зовут?
Галя Васильевна Толстого.
Ну вот видите, как она не из тех Толстых, которые
нет.
Родственники великих и прочих. Нет. Она сама по себе. Она преподает?
Преподавала математику, а сейчас нет.
В университете?
Да.
Окончание перезаписи первой беседы с Леонидом Ивановичем Седовым.